Радуюсь этой возможности, братья и сестры, видеть всех вас сегодня в Доме Божьем. Радуюсь этой привилегии, когда мы можем сегодня вместе с вами открыть страницы живого вечного Евангелия Иисуса Христа, чтобы вновь погрузиться в Него. И это обязывает сегодня нас всех, не только человека, который стоит перед вами, но и тех, кто слушает сегодня, чтобы мы могли это принять сердцем и уйти, приняв решение. Мы ответственные с вами люди. И если кто-то из нас оплошает в этой ответственности, мы рискуем вечным. И дал бы Господь, чтобы сегодня мы не только уши свои открыли, но и сердце свое открыли для того, чтобы слушать весть Господню. Место, которое я предлагаю, записано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 9 стиха по 17 включительно. Читаем следующие слова. Евангелие от Иоанна, глава 15, с 9 текста. Слова Иисуса. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Это есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Это заповедую вам, да любите друг друга. В мире есть немало учителей. Славных, выдающихся, отмеченных человечеством за их прилежание и старание в данной сфере служения человечеству. И мне хотелось бы, прежде чем мы поговорим об Иисусе Христе, как об учителе универсальном, учителе для всех человеков, мне хотелось бы привести в сравнение некоторых выдающихся людей, которые жили до Иисуса Христа. Сократ, один из таких учителей Греции, он жил и учил 40 лет. Аристотель, грек, жил и учил 40 лет. Платон 50 лет трудился в этом поприще. Люди помнят сегодня кое-что из их трудов. Писанные труды остались еще сегодня потомкам. Как они мыслили, как они жили, чему они учили, чего держались, какие ценности исповедовали. Человечество сегодня хранит это. Иисус Христос, весть которого мы прочитали сегодня, Он нигде не учился. Вы удивляетесь этому? Люди, которые жили рядом с Ними, удивлялись этому, когда Он открыл уста Свои в Назарете и провозгласил исполнение пророческих слов. Люди удивлялись и говорили, как Он знает Писание, нигде не учившись. Иисус Христос не написал ни одной строчки, которую бы могли люди сегодня сохранить. Но те, кто пишут сегодня, и они находят источник вдохновения для самих себя из учения Иисуса Христа. Иисус Христос никогда в руках не держал кисти, как держит сегодня кисть художник искусный в своем творчестве. Но очень много талантливых, всемирно известных художников вдохновение свое черпают от того, что они читают в Евангелии, что делал и чему учил Иисус Христос. Иисус Христос не произнес и не написал ни одного поэтического произведения или даже куплетов, но очень много одаренных поэтов восхищаются его подвигом, его учением и пишут свои бессмертные произведения, которые радуют сынов человеческих. Почему я это сегодня говорю? Потому что влияние, которое оставил Иисус Христос на живущих на земле людей, оно несравнимо ни с кем, ни с одним, какой бы он ни был известный и великий среди людей. Иисус превосходит их, как солнце превосходит сиянием своим луну, так Иисус Христос превосходит вместе всех их взятых. Если мы сегодня возьмем вот этих даже только троих выдающихся великих людей в этом мире и находим, что на их долю выпало 130 лет, чтобы они могли реализовать свой потенциал в свое время, у Иисуса Христа этого не было. Ему отпущено было всего лишь 3,5 года. И нельзя читать бессердечного преклонения страницы вечного Евангелия, когда в невероятно тяжелых, драматичных условиях он выполнял дело, ему порученное его Отцом Небесным. И он его выполнил. Он не имел такой аудитории, таких залов, какие имели эти выдающиеся люди Греции. Но он покорил сегодня многих людей. Я только вам скажу, я не говорю уже о издании учения Иисуса Христа, Нового Завета. Я говорю в целиком, сколько Библия могла издаваться на этой земле. Более миллиарда раз издавалась Библия. И Новый Завет, книги Нового Завета, они просто не входят в это число, потому что это великое число. И это еще раз, друзья, говорит нам о том, насколько важно сегодня учение Господа нашего Иисуса Христа. Неправильное отношение к Евангелию, оно лишает нас всякой надежды. Правильная жизнь по Евангелию, она изменяет наши характеры, преобразует их и делает нас похожими на Сына Божьего Иисуса Христа. И вы знаете, когда сегодня я открываю вот эти страницы Писания, то тему своих рассуждений, братья и сестры, я хочу сейчас и объявить. Вот эти с 9 по 17 стих я назвал так: «Как нам выполнить свой долг?» Как нам, мне и вам, выполнить свой долг? Главное слово, которое здесь часто встречается – «любите», «любить» – глагол. И производное от него. Оно очень часто, главное слово, встречается. Какие цели мы сегодня ставим? Братья и сестры, научиться являть любовь друг к другу. Научиться являть любовь друг к другу. По крайней мере, когда я смотрел в этот текст, я нахожу здесь 6 причин, которые побуждают нас выполнять свой долг. Иисус Христос и его славное учение, оно сегодня определяет нас вот в нашем таком небольшом собрании, но довольно-таки ответственном для каждого из нас. Есть 6 причин, мотивирующих нас выполнять свой долг. Первым таким моментом, очень важным, который мотивировал Господа, и в свою очередь он должен проецироваться на нашу с вами жизнь, на мою и на вашу, это «подражайте Богу». И эта фраза, это предложение, оно нашло свой отклик в новозаветних писателях и мыслителях, передающих нам весть Нового Завета, вести Иисуса Христа. Подражайте Богу и живите, как чада возлюбленные. Павел пишет, апостол язычников. А здесь мы с вами прослушали учение самого Господа Иисуса Христа, который хочет, чтобы мы могли свою жизнь строить по-божьему. Это очень важно. Не абы как. Никто во что гораст, не как нам хочется или как нам любится, но строить свою жизнь по Христу. Это очень важно. И поэтому мы с вами прочитали 9 стих. «Как возлюбил меня Отец». Это мотивировало жизнь Господа. Это должно мотивировать сегодня и нашу с вами жизнь. Когда мы читаем 3:16 Иоанна, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И то, что является средоточием жизни Господа Бога, этим Он и делится сегодня с нами. Он является Тот, кто обеспечивает нам жизнь вечную. И если мы смотрим на Его, как на источник этой жизни, мы сможем правильно выполнить свой долг. Посмотрите, как свидетельствует о Божьей любви Священное Писание. 3 места хочу привести вам. И они все, надеюсь, что не знакомы, но я хотел бы, чтобы снова это набатом зазвучало в сердце моем и в сердце каждого из вас. Братья мои и сестры, любезные слушатели. Евангелие от Луки, 22 глава, 2 полустишие, читаем следующие слова. «И был глас с небес, говорящий, Ты Сын Мой возлюбленный». Это при крещении люди слышали это. Посмотрите, Луки, 9 глава, это гора Преображения, 35 стих, опять же, вторая часть этого стиха. «И был из облака глас, говорящий, сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Это очень важно, когда эти истины мы с вами слышим. Одного мальчика заметили, что он, когда сидит на уроке, он одним пальчиком закрывает ушко. Учитель заинтересовался этим необычным явлением и думал, что-то отвлекает его ученика. И говорит, почему ты сидишь всегда в классе, закрыв одно пальчиком свое ухо? И школьник в своей простоте учителю отвечает, мне дедушка говорил, что у меня в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Вот я и закрываю, чтобы оно осталось там. Я думаю, что мы сегодня над такой наивностью и посредственностью ребенка можем улыбаться и смеяться. Но он был очень практичный, раз дедушка сказал, он умный, он уважаемый, он авторитет для меня, я буду теперь так делать. Но я бы хотел, чтобы сегодня мы действительно закрыли свои уши для чужого, и чтобы это слово оставалось в нашем сердце. Поэтому Писание говорит об этом, что... Был голос для людей, и это не один раз, заметьте, когда Бог очень желал внимания сынов человеческих привлечь на очень важные вещи в нашей жизни, потому что мы подчас бываем слишком невнимательны. Слишком невнимательны к тому, что мы слышим. И третье место, позвольте мне еще озвучить. Оно сегодня объединяет не только тех, кто когда-то видел и лицезрел Господа, живого, ходящего, служащего на этой земле, но оно сегодня приобщает к этому сонму счастливых людей и нас с вами, язычников. Посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 6 текст. Здесь написано так: «В похвалу славы благодати своей, которую Отец облагодатствовал нас, возлюбленным». Это объект Его любви, Его Сын. И Он нас облагодатствовал. Не то, что осталось у Него невостребованным и лишним, но Он самым дорогим нас облагодатствовал. Для того, чтобы выполнить долг, братья мои и сестры, нам необходим сильный мотиватор. И этим сильным примером быть посвященным в достижении целей является сам Отец Небесный. Подражайте Богу. Вторая личность, которая связана со всем этим, это, я называю его, неподражаемый. Но для нас он всегда вечный пример в нашем следовании за ним. Это наш Иисус Христос. То, чем он пользовался, то, что он принимал, и то, что изливал на него Отец Небесный, он, как луна, передавал окружающим нас людям. И это очень важно, чтобы мы могли иметь правильное представление о том, насколько Бог, которого мы исповедуем, он близок к нам. Он недалекий, он не чужой, он тот, кем мы живем, движемся и существуем. И для того, чтобы нам выполнить свое назначение, нам иметь нужно правильное отношение с Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это очень важно, потому что самим по себе, по нашей природе, по нашей порочности и склонности ко всему плохому и скверному, мы не в состоянии выполнить то, что Бог имеет в плане своем. И Он осуществляет это для того, чтобы мы могли, смотря на Него, учиться от Него, подражать Ему. Это первый момент, который очень важен. Поэтому посмотрите, подражайте божественному образцу. И здесь говорится о том, что только в этом стихе три раза говорится о любви. Это о чем-то говорит сегодня нам. Чтобы мы могли действительно быть пропитаны этим. Чтобы мы могли не оступиться. Потому что это очень важно. Помните, когда-то апостол Павел, апостол язычников в 13 главе, послание, первое послание Коринфянам говорит, что без любви я ничто. Мы должны иметь правильное отношение и мотивы в нашем служении, братья мои и сестры. Я задаю вам первый вопрос. Любите ли вы сегодня то служение, которое вам поручено Господом? Подумайте серьезно. Любите ли вы так, как любил его Сын Божий и как дорожит им Отец наш Небесный? Загляните сегодня в свое сердце и сравните. Для того, чтобы выполнить свой долг, свое дело, нам необходимо источником нашего вдохновения брать эту Святую Троицу, чтобы нам учиться от Него, чтобы нам быть и находиться под влиянием Бога и Его наставления. Поэтому 13 глава, первый стих написано, Павел пишет: «Если я любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». Что бы вы ни сделали, на какие бы подвиги сегодня с точки зрения человечества вас не подвигло ваша религиозная активность, если душа не пропитана любовью Божьей, нам в этом нет никакой пользы. Проверим сегодня себя. Послание к Ефесянам, 5 глава, 2 стих. Посмотрите, как апостол сегодня предписывает нам нашу с вами жизнь. Ефесянам, 5 глава, 2 стих. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Мы сегодня слышали пение гимна «Вижу я рассвет». Подумайте только, он находится на кресте, оставленный всеми. Друзья его бежали, оставив его одного. Никого не было рядом. Даже в этой агонии, когда он висел 6 часов на кресте под палящим солнцем Иудеи, от него отвернулся отец. И когда он к нему взывал, когда он раскрывал свои уста, то его наполняло сердце Спасителя одно – исполнить дело ему порученное. И весь вот этот свистопляс, вся эта агония греха и нечистоты, оно его ни на шаг не отодвинуло от исполнения его задач. Как часто мы встретим только одну негативную мысль или реакцию, мы готовы опустить руки. Такие мы слабые. Поэтому нам нужно укрепление от Него, чтобы все преодолевать. И мы с вами прочитали потрясающий пример. Живите в любви. И какое качество ее должно быть, как и Христос возлюбил нас. Подумайте сегодня. Если бы вы были один из всех миллиардов живущих на земле людей, и вы бы были в этом состоянии, в котором вы есть, грешник, ваше название, то ради вас пришел бы в этот мир Иисус, чтобы спасти. Послушайте эту трогательную повесть, когда Он бросает вызов человечеству. Если у вас есть 100 овец, и одна теряется, не оставляет ли каждый из вас 99 и не пойдет ли искать? Иисус гораздо больше, чем любой пастух, который существовал на нашей планете Земля. И Он оставляет все, славу небес, и делается по виду, как человек, уничижает Себя, чтобы нас схватить, чтобы нас отыскать над бездну ада повисших и вернуть в лоно Отца Своего Небесного. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Это подвиг, это величина. И для того, чтобы нам не изнемочь, братья мои и сестры, нам нужно чаще поднимать взгляд свой на того, кто на кресте, чтобы укрепиться, чтобы пройти предлежащее нам поприще. Нам нужно укрепление, нам нужна мотивация. И этим мотиватором является Отец Небесный и Его Сын, Господь наш Иисус Христос. Второй момент, который помогает нам выполнить наш долг, о котором мы с вами читаем здесь на страницах этого учения Иисуса Христа, это 10 и 11 стих. «Будьте послушны Божьему Слову». Для того, чтобы нам выполнить свой долг, нам необходимо еще одно средство. Это Бог сегодня предлагает свои божественные ключи для того, чтобы мы могли достигать желаемых результатов. Это быть послушным Его Слову. Иисус Христос говорит, 10 и 11 тексты читаем. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, чтобы радость ваша в вас была, и радость ваша будет совершенна». Это второй момент, который сегодня очень необходим. чтобы мы могли быть послушны Его. Соблюдаете ли вы сегодня Его заповеди? Не являются ли сегодня для вас чужими? Самый страшный подлог, самую страшную ошибку, которую делали когда-то верующие люди, это когда они на важное считали неважным. Подумайте, что это стоило бы сегодня пилоту, который ведет лайнер по воздуху из одного города или страны в другую страну, если бы он перестал доверять всем законам физики. Что бы случилось сегодня с лаборантом, который бы посчитал, что не так важно сегодня внимать тем законам, которые сегодня в физике существуют? Он бы взлетел через пару секунд и привел бы к хаосу все учебное заведение. Но заметьте, вторая истина, которая здесь мотивирует нас, чтобы мы могли иметь правильное преклонение. И если этого не происходит, мы рискуем поступить точно так, как когда-то Израиль поступил. Книга пророка Осии говорит о том, что было прецедентом, служившим такому ужасному, вопиющему падению Израиля. Заповеди, которые даны были на жизнь, они посчитали их чужими, не своими, лишними, обременительными. И поэтому лишились жизни, лишились земли, лишились благословения. И поэтому, посмотрите, Иисус Христос здесь, мотивируя наше выполнение нашего долга, говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». И заметьте, первым, кто дает нам пример правильных мотиваций, он является сам. «Как я соблюл заповеди Отца моего». Как я пребываю в Его любви. И с этим связано что? Совершенная радость. Мы не можем иногда пользоваться и вкушать благо Господне только потому, что наша душа, наше сердце не лежит к правильным вещам. И нам нужно перетренировать самих себя для того, чтобы быть в должном состоянии пред Господом. И это является как раз то, что Господь нам предписывает. «Соблюди мои заповеди, прибудь в моей любви». Потому что, посмотрите, мотив у Господа. «Я соблюдаю заповеди моего Отца. Я пребываю в Его любви». А как дело сегодня обстоит с нами, со мной и с каждым из вас, парни, девушки, мужчины и женщины, как мы сегодня смотрим на Его Слово? Посмотрите, первое послание Иоанна, 2 глава, мы читаем следующие слова, 3 и 6 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 3 по 6 стих включительно, мы читаем следующие слова. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем». Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Другого нет у нас. У нас нет никакой другой альтернативы. И это Бог сегодня определяет для нас вектор нашего правильного хождения пред Ним. Если сегодня мы не знаем правила уличного движения, мы рискуем попасть в аварию или послужить. Кто способствовал этой катастрофе. И чтобы этого избежать, нам нужно иметь еще одно состояние, заметьте, это третье, это быть послушным Его Слову. И мотив какой? Иисус, начальник и совершитель нашей веры, Он говорит, прибудьте, потому что я пребываю, и я послушен заповедям Отца. еще посмотрим в свое сердце, в свою практическую сторону жизни и сравним себя. Действительно ли жизнь, она говорит нам и учит нас о том, что мы в правильном состоянии и выполняем то, чтобы закончилось положительным результатом. Четвертый момент, братья мои и сестры, который здесь записан, это для того, чтобы выполнить наш долг, нам нужно иметь жертвенную любовь. Мы об этом читаем 12 и 13 стихи. Возвращаемся снова к 15 главе, 12 и 13 стихи. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей моих». Для того, чтобы нам выполнять божественное предначертание и для того, чтобы нам выполнить свой долг безукоризненно, чисто и свято, нам необходимо проникнуться жертвенной любовью. Дружба, она определяется ценно тем, что люди жертвуют друг для друга, для друзей своих. У меня вопрос сегодня к вам. Я уверен, что каждый из нас может совершенно справедливо, открыто, без сомнения сказать, что я служу Богу. Позвольте конкретнее задать вопрос вам. Жертвенно ли ваше служение? Жертвенно ли ваше служение, которым Господь наделил вас? Оно для Бога Отца чего-то стоило. Он отдал дорогое ради спасения грешников. Единственное, любимое, не лишнее. Отдал ради спасения грешных людей. Ради тебя и меня, грешника, Бог пожертвовал самым дорогим. Чего стоит для тебя твое служение? Чего стоит для тебя твое служение в хоре? Чего стоит для тебя твое служение, когда ты выполняешь свой долг, сидя в доме молитвы? Оно чего-то должно быть стоить. И об этом красной нитью кричат страницы книги Библии. Вспомните ту вдову, которая имела немного. И люди сегодня бы прошли мимо этих средств, которые она бросила в копилку Божьей сокровищницы. Но отмечено Господом, что когда Он смотрел клавших, и богатые клали много, а он отметил одну бедную вдову, которая положила все свое дневное пропитание. Она, ту часть, которой она жила со своими детьми, она положила это и осталась без средств к существованию. Вот это жертвенность. И если такой не будет сердечной нашей направленности, мы не дотянем. Рано или поздно застучит наш двигатель нашей духовной жизни, и мы застопоримся, мы потерпим катастрофу, мы нуждаться будем в ремонте. И дал бы Бог, чтобы, если бы мы действительно воспользовались этим, но боюсь, что если мы неправильно имеем отношение в этом вопросе, то нам может быть очень-очень трудно. И поэтому, когда мы с вами смотрим на страницах Священного Писания, мы опять возвращаемся к тому незабвенному, величественному образу жизни Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, как Он жертвовал, как Он жил, для того, чтобы мы могли себя вдохновлять и поощрять друг друга к тому, чтобы мы не ослабели, не предались лени и покою тогда, когда нужно иметь активность. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Посмотрите, что мы читаем. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом Своим». Отметьте это слово. Посмотрите, какая это торжественная музыка, какая она сегодня обязующая нас поправить свои мотивы, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до смерти возлюбил их. Именно это слово стоит в оригинале, до смерти. В русском синодальном переводе написано «до конца возлюбил их». Правильное бы было «до смерти возлюбил их». Ничто не могло остановить Господа в выполнении своего долга. Он пренебрег крест. Он пренебрег посрамление только ради того, чтобы мы могли сегодня принимать чашу спасения и пить из нее, и есть от хлеба, и входить в вечность святыми, непорочными. Господь явил делом, до конца возлюбив их. А как сегодня дело обстоит с нами? Может быть, мы можем только быть созерцателями тех высот, которые достиг Спаситель наш Иисус Христос. Вы знаете, это проецируется и на нашу жизнь с вами, на наши отношения друг с другом. Посмотрите, послание к евреям, 13 глава, 1 стих. «Братолюбие между вами да пребывает». Страннолюбие. Это то, что является частью живущих на земле людей. Когда мы являемся в большой семье славного Божьего наследия, вот эти два качества, они должны сопровождать нашу жизнь. Посмотрите. И это было, Павел апостол это отмечает в евреях. Посмотрите, вот Колосский пример верующих, 3 глава, 15 стих. Посмотрите. Это тоже то, что должно мотивировать нас в правильном отношении. Будьте дружелюбны. Если сегодня, братья, говорить в контексте того, что мы с вами прослушали, это значит, яви делом свое призвание. Яви делом, покажи это, чтобы люди могли это видеть. Если этого не происходит в жизни, поправь сегодня, потому что придет время, когда люди придут, и они не практиковали это в своей жизни. Они не обогатили этим свою жизнь. Они потерпят глубокий и страшный урон. Но когда мы с вами будем учить свои глаза видеть нужду, а уши слышать, тогда Бог приведет в должное состояние наше сердце, и мы будем делать правильные вещи в своей жизни, которые нам пригодятся и в вечности. И посмотрите, это было у Иисуса Христа. И Иисус этим жил, и это Он передает нам, делегирует нам. Тот труд, то дело, которому посвящен Он был, Он говорит, я хочу, чтобы вы взяли это, потому что оно поможет вам к правильным мотивам выполнения своего долга. Еще одна сторона, братья мои сестры, это четвертая. Она записана о том, что чтобы мы могли стать его друзьями. Это удивительное слово, братья и сестры. Друг – это тот, кому мы обязаны. Друзья не назначаются. Друзьями становятся. И вы заметьте, есть разная дружба, порочная дружба, святая дружба, жертвенная дружба. Но заметьте, здесь друзья, в друзьями, другом становится сам Иисус Христос. Она, это производное, исходит от Него. Вы знаете, это очень богатое слово, и я думаю, что когда-то будет время, когда мы друзьям Христовым уделим особую время в нашем служении, особую часть проповеди. Но я сегодня вам хочу сказать несколько моментов. Посмотрите, этот титул носили многие выдающиеся люди. И первым из них это был кто? Авраам, друг Божий. Господь говорит, утаю ли я это от друга моего? Посмотрите, это красной нитью проходит сегодня и в служении Господа нашего Иисуса Христа. Вы друзья мои, потому что я вам открыл все, что мне сообщил Отец. От друзей нету утайки. От друзей, для друзей мы открыты, и все наше, оно Его. Посмотрите, сегодня я вам расскажу, как интересно Библия говорит о том, как становились друзьями. Только что, после 40 дней бесславного противостояния Голиафу, когда войска уклонялись от поединка с Голиафом, филистимским великаном, в сражение вступил молодой юноша Давид. Сраженный из пращи великан пал. Давид отсек ему голову и стоит. Посмотрите, это записано в первой книге Царств, 17 глава, 55 стих. «Когда Саул увидел Давида, выходящего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска, «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал, «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь, «Так спроси, чей этот сын юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его, и спросил его Саул, «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид, «Сын раба твоего Иисея из Вифлеема иудейского». Дружба, она из-под воль появляется. Вы знаете, как грибы после дождя. Нету ничего, и вдруг прошел дождик, и из земли появляются грибы. Вот точно так и дружба иногда рождается вроде ни на чем. Но посмотрите, как родилась очень интересная дружба молодых людей. Небольшой диалог. Военачальник не знает Давида. Царь удивляется тому, что кто же это все-таки смельчак, который выступил в поединок и одержал победу. И когда Авенир, командующий израильской армией, приводит его к Саулу, Саул задает ему вопрос, и он ему отвечает просто. Но вот этот диалог слышал кто-то, тот, кто станет объектом любви, кто послужит очень многим мотиватором к тому, чтобы Давид состоялся, как воин, как царь, как пророк Божий. Это Ионафан. Посмотрите, 18 глава, 1 стихи 4 читаем. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И взял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Когда любят друзья, ничего не жалко. Не только меч, не только пояс, не только лук, не только одежду, и жизнь готовы отдавать друзья друг за друга. Но заметьте, Иисус Христос превосходит Ионафана в 1000 раз, потому что Он за нас, грешных людей, отдал самого Себя на муки креста, чтобы нам достать и стяжать вечное спасение. Посмотрите, в какие одежды сегодня Он облекает грешного человека, в какие условия и состояния вводит тех, кто вчера были его врагами и противниками. И мы никогда этих высот не взяли бы. Они слишком для нас круты. Но смотря на того, кто это совершил, и наша жизнь может стать исполнением подвигов во имя Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому посмотрите, момент, который очень важен сегодня для нас, 4-й, это «стань другом». Мы никогда не сможем выполнить свое предназначение, если мы не будем открыты друг для друга, посвящены друг другу. Вы помните, какой это был удивительный характеристика Иерусалимской церкви? Написано, у верующих была одна душа на всех, и никто не называл ничего своим, потому что все имели общее. И, может быть, сегодня скептики могут сказать, что это не надо, это лишнее, это мешало людям. Я так никогда не скажу. Это был подвиг прощенных, искупленных детей Божьих, которых Господь присоединял к церкви своей, и они так жили. Дал бы Господь, мы когда смотрим сегодня, и не можем не умиляться примеру Иоаннафана, который посмотрел, и ему казалось сегодня, ради дружбы мне ничего не жалко, я все отдам. Но не все сделал Иоаннафан. Это человеческая дружба. Она похожа сегодня на нас с вами. Вы помните, когда Давид должен был идти босой и скрываться от преследований, неся бесславие на себе, то умом понимал Иоаннафан, что надо быть с ним, и что царство и все привилегии с ним связаны, они переходят от его отца к его другу Давиду. Но он с ним не пошел. Долиной скорбей, уничижения и страдания Иоаннафан не пошел. И поэтому, когда пришло время, и народ воцарил Давида над Израилем, там были многие друзья, но там не было самого близкого, самого первого друга Иоаннафана, потому что он падет в сражении. Это может случиться сегодня и с тобой, и со мной, если мы не научимся быть ответственными в нашей дружбе, в нашей зависимости друг от друга по-хорошему, в том, чтобы мы могли отдавать для того, чтобы другой рос, другой жил. И когда мы радуемся этим успехам, мы в правильном мотивации к исполнению нашего долга. Поэтому будем помнить об этом. Еще один момент, который хочется мне посмотреть на него, это осознай свое избрание. Всякий раз, когда мы смотрим на то, что нам принадлежит и Бог предписывает для нас в своем плане, мы никогда не сможем без того, чтобы не осознавать, кто мы такие. И Священное Писание говорит нам об этом, что нам нужно об этом чаще думать. Посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, Евангелие от Иоанна, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Это мотиватор избрания. Не мы избираем, а Он нас избрал. Как избрал многих тех, которые сегодня стоят для нас великими, светочами, потрясающих Божьих дел. И здесь мы с вами читаем о том, что это Господь говорит. Он так пожелал, Он так захотел. Это не наши заслуги, это не наши выдающиеся способности сделали то, что Бог обратил на нас свое внимание. Нет и нет. Посмотрите, как пишет апостол Павел, послание к Ефесянам, 4 стих. «Он избрал нас в нем прежде создания мира». Это был независимый выбор Бога, на который никто извне не повлиял. Но Он сам руководствовался Своей совершенной и абсолютной волей. Он захотел этого. Хотите ли вы сегодня достигать этих вершин? Пусть сегодня ваша душа и дух покоятся в этом избрании. И если тот, кто когда-то нас заметил и не погнушался нашим несовершенством и нашими болезнями и нашими грехами, но поднял, склонился, отмыл нас, одел нас, возлюбил нас и ввел нас в царство славного Сына Своего. Это ли не может сегодня нас мотивировать? Посмотрите, как об этом написано в послании апостолом Павлом в Коринфянам. Первое послание Коринфянам, первая глава. Мы читаем об этом с 26 стиха по 29 включительно. Павел говорит: «Посмотрите, братья, кто вы». Посмотрите внимательно в свою жизнь. Посмотрите на ваше прошлое. До вашей встречи с Господом. Посмотрите на вашу, наконец, сегодняшнюю жизнь. Какова она? Какова она в очах Господних? Как бы Господь сегодня оценил свою жизнь? Посмотрите, Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых». Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, незнатное мира, уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Забудь сегодня о своих достоинствах, перечеркни их. Когда-то Моисей стоял перед этой дилеммой, достигший величия, будучи наследным принцем Египта. Египет лежал у его ног, и он пренебрег это. Пожелал лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Он этот выбор сделал, и он не ошибся в этом. И если мы сегодня смотрим на все это, посмотрите, как Бог избирает. Мир никогда бы на это не обратил свое внимание, но не Бог. Потому что Он знает состав наш. Он знает цену нашей бессмертной души. Он знает тебя. И Он, избирая тебя, Он хочет достигать своих планов и своей работы. Поэтому мы с вами прочитали этот стих. И последнее, братья мои и сестры, когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, у нас есть долг. И мы об этом с вами читаем на страницах книги Библии. Это 15 глава, 17 стих. «Это заповедую вам, да любите друг друга». Вот эта фраза, она настолько актуальна, она является заповедью Господа. Она, Господь напоминает ее вновь и вновь. Вы знаете, почему? Потому что вот где мы бываем пренебрежительно, неаккуратны, не печемся достаточно сильно, не тренируем себя в подражании Богу, чтобы нам быть в интересах, которые интересуют Бога. Вот здесь мы даем слабинку, и я, и вы. И когда мы смотрим, посмотрите, Господь об этой истине говорит более чем 50 раз. Да любите друг друга. Не как придется, не как получится, а любите друг друга так, как я возлюбил вас. Подумайте сегодня о том, кто рядом с вами сидит. Подумайте о том, что его Бог любит так, что Сына Своего отдал ради его спасения. Как я могу позволить себе не любить его? Как я могу позволить не участвовать в его скорби? Как я могу себе позволить допустить, чтобы не жертвовать для него? Тогда, когда Писание сегодня говорит через Иисуса Христа, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Какие неприглядные были ученики, какие слабые, какие немощные, как они неоправданно, легкомысленно поступали в жизни, как и мы поступаем. Но Господь любил их. Посмотрите, какие трогательные слова Господь в своей заботе проявлял к тем, кто его предали, кто его оставил, к кто действительно должен сегодня быть порицаем в стыде, Господь предупреждает своих робких, несовершенных людей. И Он говорит по воскресенье Своем женщинам: «Пойди к братьям Моим и скажи им, я ожидаю с ними встречи в Галилее, как я их и раньше учил». Нету ничего, нету ни укоров, нету ни выговоров. Есть одно желание – собрать их снова, встретиться с ними снова. «Пойди, скажи братьям Моим». А разве не потрясает сегодня по воскресенье его случай, о котором записано на страницах Иоанна 21 главы, когда они пошли ловить рыбу и ничего не поймали. А утром Иисус, стоя на берегу, говорит: «Есть ли у вас какая пища?» Он готовил необходимое, в чем они нуждались и чего не было. А Он это готовил. Братья и сестры, а мы? Не считаем ли мы сегодня для себя за низость? Или считайте себя, что когда мы можем склониться у ног ближнего, это величие высоты, на которую никогда не брезговал наш Спаситель Иисус Христос. Он припоясывался, Он склонялся, Он обывал, Он служил. А мы не всегда покорны, не всегда гибки. И поэтому для того, чтобы нам выполнять свое дело, нам необходимо иметь и это в своей жизни. И Священное Писание, посмотрите, определенно говорит нам послание к Римлянам, 13 глава, 8 стих. «Не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Как много сегодня Господь сказал сегодня к моему и к вашему сердцу. Заглянем сегодня в свое сердце. И если сегодня мы чувствуем, что наши усилия, они вот-вот кончатся, посмотрим на крест, на висящего на кресте, посмотрим на того, кто сегодня выступает впереди нас, для того, чтобы снова вдохновиться, зарядиться от Него и быть исполнителями, которые бы могли выполнять дело свое там, где Бог нас поставил, у плиты, у люльки, на работе, в церкви, везде, где мы находимся, мы должны быть пропитаны одним, исполнить дело нам порученное. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся Богу.